Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
7:07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Среда, экватор недели, 26 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. В эфире лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины, автомобилиста, автолюбителя. Ну и отдельных категорий приближенных к нему граждан. Классно, что вы уже здесь, что вы вливаетесь. Это здорово, что вы создаете эти самые заторы, пробки. Великолепно, что устраиваете ДТП, которые потом заставляют простоять 1.5-2 часа там, где нужно проехать за 20 минут. Вы большие молодцы. Что вы уже успели на бедокуре сегодня утром, рассказывайте.
В движении.
7373948. 7373. Не проснулся? Давай буду медленно. 7373948. 8, наша частота. 495 код. Сюда в эфир для того, чтобы рассказать о заторах, как въезжаете, выезжаете. Хотя сейчас Москва классная, не в пример вчерашнему дню. Сегодня только Балашиха. Они настаивают на том, что они живут в Балашихе, а не в какой не в Балашихе. Поэтому Балашиха сегодня хуже, чем всегда в это время. Всегда в это время желто-красная, сейчас сугубо красная. Прямо вот по-настоящему красное. От, из Одинцова до Москвы уже тяжело по Минке добираться. Там тоже все стоит. Вот, казалось бы, бывают случаи, когда нужно, чтобы... Но не стоит. А вот сейчас стоит просто в мертвую. Еще из необычного, где ожидается пробка, это сразу же после Осташковского шоссе, внешняя сторона МКАД, если я правильно позиционирован Яндексом. Я проверю сейчас его. Внешняя сторона, да, сразу же после, после Осташковского шоссе выезжайте на внешнюю сторону и проезжайте буквально 500 метров. Правый ряд, 6:46 появилось это сообщение, надеюсь, что сотрудники успеют туда оперативно доехать. Еще из непредвиденного, но Киевка всегда предвидена. Киевка — это всегда большая пробка и одна большая проблема. Сейчас, во всяком случае, пока эстакаду не возведут на пересечении МКАД и Ленинского. Но сейчас там еще и ДТП перед Москвой. Этим обусловлено то, что стоять будете чуть жестче, чем всегда. Доброе утро.
Доброе утро, Константин. С Хотьково до МКАДа по Ярославке 40 минут.
Отличный пока результат приедет. Или не отличный? Я...
Отличный результат, отличный. Хорошего дня.
Классно, спасибо и вам тоже. Среда же — это маленькая пятница, ну и маленькое все на свете. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Михаил.
Да, Михаил.
По Киевке, значит, где-то от Картмазова, ну, более-менее пока терпимо. Вот. И перед Боровкой машинка перевернулась на МКАДе.
Зачем? Какая? Большая, маленькая? Сколько?
Нет, небольшая. Я выходил на Киевку, это мне пора. Сейчас ребята прокричали, поэтому я тормоз даю, там пробочка сейчас будет.
Понял. Если знаете что-то про перевертыши, расскажите, что, как сумел, зачем? Ведь это иногда нужно приложить специальные усилия для того, чтобы перевернуть автомобиль. Они проектируются, наши автомобили, так, чтобы остойчивость иметь нехилую. Доброе утро. Но если это не Сузуки Джимни,
то... Роман, Антон, еду от Алтуфьева до Дмитровки. Ну, тут все красное. Там нарисовано желтое, но не весь
от Алтуфьева. Из-за ремонта, из-за этого бесконечного продолжающегося...
Да, там сужено две полосы слева и справа, поэтому...
Зато потом есть. Да, и, кстати, дайте, пожалуйста, комментарии. Вы сейчас по М-11 входите. Наша традиционная рубрика «Условно-платная М-11». Вы сейчас, сегодня или накануне, но вот ну не позже, чем сутки назад, проезжали и... Точно знаете, как там обстоят дела, потому что тревожные новости. Тревожные вести принес я вам, любители, бесплатно проехаться по платной трассе. Потому что, вернувшись из командировки на Сахалин в воскресенье, застал там работающих людей с работающими кранами, которые возвели уже некую конструкцию, рамочную такую конструкцию, внутри которой должны будут появиться будочки. Это означает, что они активизировались. Посмотрели на курс рубля. Посмотрели на курс евро, доллара, оценили свои возможности, и вдруг стало понятно, что дальше откладывать нельзя введение взимания. Введение взимания. И поэтому решили взимать, и для этого активизироваться как-то. А как сейчас там дела обстоят на М-11 от Шереметьево до Москвы? Ну или в обратном направлении. Доброе утро.
Да, доброе утро, Роман. Илья, постоянно ваш слушатель, вот, и житель города Лобни, постоянно езжу по этой... условно платной, да. пока бесплатной дороги. Да. да, так все есть, будки эти стоят.
Уже поставили будки даже.
Сужение, значит, там перед каждой будкой, значит, съезд на терминал в одну полосу, так как все три остальные пытаются там их наладить и впустить в работу. Uh-huh. Ну и, соответственно, также сужение перед будками этими будущими оплачивать, которые, да?
Да.
Тоже это самое, ведутся работы.
Ведутся работы.
Облицовывают. Так что... Вот, это все приведет, я думаю, в скором будущем платный выезд. И также еще хочу заметить, торопится с развязкой на Шереметьево 1 или 2, да, дальняя которая.
1.
Если, да, вот, то есть там торопится с развязкой, я так понимаю, что ее привязывают к открытию, это, вернее, к началу
оплаты. Началу оплаты, да.
Внимание оплаты, да, то есть вот ориентируемся на эту развязку, собственно, как вот тут местные говорят.
Понятно, спасибо за информацию. Но пока, во всяком случае, сегодня, завтра и, наверное, в ближайшую неделю проехать можно. Но думаю, что тот период, который был однажды опубликован у нас в эфире, кто-то сказал, ну, ближе к октябрю начнется. Думаю, что нет. Сейчас они к желью облицуют вот эти тоннели сужения. Что-то еще нанесут туда какие-то. Ну и в результате все. Симферополька на уровне Подольска. Ужас. 10 баллов. 22-й пишет. Солнышко проглядывает. Слушаю и смотрю женскую сборную по волейболу. Сборная России, Аргентины. Пока 2-0 в пользу наших. Ну а какое это имеет значение? Леха, но когда смотришь женскую по волейболу, я надеюсь, это пляжный волейбол? Нет, это обычный волейбол. Но вот особенно, когда смотришь пляжный волейбол, счет как-то отходит настолько, даже не на второй план, а на какие-то абсолютно такие дальние уровни, что в какой-то момент только завтра вспоминаешь, черт, а это же игра была, какой же был счет? А как же они там на самом деле выяснили между собой все?
Моторы.
Должна ли скорая соблюдать правила дорожного движения или нет? 151-й спрашивает. Все зависит от того, кто в этой скорой находится. Если там вы или ваши родные и близкие, ваш ребенок, то, конечно, нет. Да. Больше того, вы убеждены, что они должны нарушать все существующие правила, нормы и установки. Только для того, чтобы максимально быстро доставить пострадавшего и того, кто находится внутри, в приемный покой, в реанимацию, в хирургию, в травматологию, куда угодно. В супермаркет купить продуктов. Неважно. Но вот это как раз... Помните, как сказал Жванецкий? Или кто это сказал? Ну, я не помню. Но одним словом, вот все зависит от того, с какой двери туалета ты стоишь. Если ты там внутри, то время течет для тебя с одной скоростью. Если ты здесь снаружи и стоишь перед закрытой дверью, то время течет с другой скоростью. Вот примерно то же самое и здесь. Должна ли скорая соблюдать правила дорожного движения? Давайте найдем водителя скорой, во-первых, и узнаем, насколько... Вы водитель кареты скорой помощи. Позвоните, пожалуйста, 7373-948. Во-первых, у меня один вопрос к вам от нашего слушателя 151. Во-вторых, у меня к вам вопрос по поводу ужесточения, которое, возможно, будут к нам применять в связи с этим самым отвратительным случаем, когда недоброкачественный гражданин на X5 BMW предыдущего поколения нашел чем выпендриваться. Жестко подрезал и учил водителя скорой помощи, который, по его мнению, недостаточно четко дал понять, что он водитель скорой помощи. Вот. И сейчас в связи с этим инцидентом Сергей Мартынов был за рулем BMW. Это, кстати, еще один ответ на вопрос. Вы спрашивали, постигнет ли кара этого гада, гадского, который на BMW учил водителя скорой помощи, подрезая, обгоняя, резко оттормаживаясь перед ним, для того, чтобы показать всю степень негодования, что он недоволен, что скорая пыталась его обгонять и с маячками. Вот. И тогда были вопросы, настигнет ли кара этого водителя. Кара настигла. Во-первых, его выяснили. Ну, понятное дело, что видеорегистрация у скорой, номер. Все прекрасно читается. Сергей Мартынов был за рулем BMW, который оттормаживался. Арестовали на 2 суток за неуплату ранее наложенных штрафов. Теперь автомобилист должен оплатить их в двойном размере. Ну и что? Ну и, наверное, лекцию какую-то выслушать. А я бы, конечно, так, чтобы и ужесточить. С другой стороны, у нас есть ощущение, что это исключительно московская штука. С другой стороны, мы
часто думаем, что скорая помощь с проблесковыми маячками, тем более какая-нибудь модная скорая помощь, крафтер или что-нибудь такое большое, дорогущее, желтое, красное, мигающее люстрами, что оно, скорее всего, может быть и не так уж срочно должно ехать. Что там, мы подозреваем, едет главврач какой-то больницы, просто домой возвращается к себе. Особенно это выпукло видно на Ярославке. По другим шоссе не могу сказать, но вот именно Ярославка в районе Алексеевской, потому что какое-то время была возможность наблюдать там по вечерам, ну просто одна за одной. Кареты скорой помощи с люстрами мигают, свистят, кричат, вот эти вот все вещи, и одна за одной, и ты думаешь, да что ж там случилось, авиационная катастрофа, самолеты столкнулись, и 800 пострадавших там сейчас лежат на земле, корчась от боли. Что там? Выброс аммиака, и поэтому нужно туда. И так каждый вечер. И становится понятно, что нет, там ничего не произошло. Просто какое-то направление, любимое докторами нашими, айболитами. Они там живут просто все по вечерам. И их развозят туда. Доброе утро, я слушаю вас. И вот здесь стык этих двух позиций. С одной стороны, мы подозреваем скорую в некачественности, а с другой стороны, водители, которые, тем не менее, подрезают и начинают учить скорую помощь, который может быть больной, пострадавший, которому действительно быстро нужно ехать. Доброе утро. Да, я слушаю вас.
Доброе утро. У меня такое существует мнение, что я вот не понимаю, почему все скорые в любом случае ездят с включенными проблесковыми маячками. Ведь их нужно включать именно тогда, когда он едет на задание там, ну, или да, на спасение, скажем.
Причем маячка одного недостаточно, должна быть еще и сирена. Без сирены мы не понимаем, что это сзади мигает.
Ну, а так получается, что когда он нарушает, просто вот он едет с включенными, потом ему хоп, захотелось быстрее обогнать пробку, он хоп, включает.
И все равно не нарушил. Вот здесь я понимаю, злоупотребление. То есть вы недовольны злоупотреблениями. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Вот меня поражают люди, как предыдущий позвонивший.
Да.
А такие артисты, вот мне интересно, если бы они работали на этой скорой, как будто бы они не пользовались бы этими маячками.
Это другой вопрос. Ну, послушайте, ну вот, ну, знаете как, извините, вы работаете в каком-нибудь спецподразделении, у вас с собой всегда есть табельное оружие, ну что, всегда им будете пользоваться? Там, дескать, длинная, вдруг вам показалось, что длинная очередь.
Оружие, другое дело.
Нет, я не говорю, что вы стрелять будете, но иногда оголять рукоятку. Но длинная очередь слишком в магазине вдруг вам показалась. Потом вдруг слишком шумные соседи вам показалось. Потом вдруг слишком щебечащие воробьи сидят, вдруг вам показалось. Ворона каркает в 5 утра зачем-то, дура. Вот.
Я не говорю, что это надо. Я просто говорю, что так все делают. Понимаете?
Ну, давайте.
Если мы ругаемся, там правительство нас ворует. Любой, кто
меня вопрос другой интересует. Проблема в Москве со скорыми, потому что вот сразу две информации. Во-первых, вот этот вот Сергей Мартынов, которого нашли, оштрафовали, и сейчас его случай собираются сделать прецедентным, и на основании этого прецедента увеличить штраф для тех, кто не пропускает скорую, с 500 рублей до 3000. Сейчас за мигалку 500 рублей.
Я считаю, что это правильно.
А я считаю, что с одной стороны мало, 3000 мало, а нужно 10. Нужна какая-то такая санкция серьезная, которая будет действительно, потому что, понимаете, скорая помощь, пожарные, вообще все автомобили спецслужб. Вы, конечно, видели в Ютьюбе эти ролики, когда в Германии снимают, как ведут себя водители на загруженной магистрали, когда слышат скорую помощь сзади. Они растекаются, упираясь друг в друга, просто, причем скорая не по крайней едет, а ровно по центру магистрали. Они все, фуры, пытаются втискиваться друг в друга и образуют коридор, как море перед Моисеем расступается, и у скорой просто одна полоса освобождается для проезда. Вот так себя ведут. Наши водители так не ведут себя. С одной стороны, потому что хамы все, а с другой стороны, потому что нас научили, что там едет главврач, а не пострадавший в этом автомобиле. О чем мы главврачу будем уступать?
Зависит, мне кажется, от менталитета людей, потому что, как у нас не было культуры вождения, ну, сложно очень привить. Это должно пройти несколько поколений.
Наверное. Скорая была без включенных маячков, Мартынов перегнул с учительством. Я смотрел без звука, если честно, поэтому насчет скорой, ну, давайте посмотрю со звуком теперь, раз уж вы говорите, что она без включенных маячков. Так, звук эфира убрали. Автохам решил поучить скорую помощь. Сейчас, секунду. Вот я на максимум сделал. Что мы слышим? Я не слышу маячков, нет. Нет, не слышу. Вот он крякнул один раз. То есть маячков нет, звук кряка мы услышали. Кряк. А, ну так это совершенно иное дело, слушайте. Значит, он едет, возможно, он едет просто с мигалками. Вот, и крякает вот так. Кряк-кряк. Вот, только когда он включил маячки. Когда понял, что его не пропускают. Вот, дебил, и там дальше было слово какое-то. Ёлки, он, наверное, сказал. Дебил, ёлки. Жёванный крот. Щука, брат. Вот. Дебил, говорит он ему. Но, знаете, вот здесь нам для выяснения окончательных отношений нужен водитель скорой помощи, безусловно. Потому что, если честно, я тоже не очень тороплюсь уступать дорогу автомобилю, который просто стоит за мной, а потом время от времени помигивая своей люстрой.
Ну, здравствуйте, меня зовут Адольф. Я считаю, что всем скорым помощью нужно изменить регламент и указать, чтобы они всегда ездили с люстрой. Это снимет вообще все вопросы. Мне, как автомобилисту, абсолютно не сложно принять вправо и пропустить скорую помощь, потому что все-таки, возможно, и везет сон и какого-то врача, пусть будет на его совести, возможно, какому человеку нужна помощь. И мы только, это только сеет сомнения в народ. Спасибо.
Ну да, мнение абсолютно с вами согласен, да. Слушаю вас, доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот я водитель скорой помощи.
Отлично, тогда у меня сразу вопрос, смотрите, по-настоящему, по-сегодняшнему. Сейчас стало хуже или стало лучше с нами, с водителями, окружающими вас в транспортном потоке? Вы включаете мигалочку, и вас активнее начинают пропускать или, напротив, активнее не пропускают? Сейчас, сегодня, вчера, когда вы были за рулем?
Ну, во-первых, все бывает по-разному, в зависимости от ситуации. Но я хотел бы прежде всего сказать по поводу вот этого мнения, что возят там главврачей и так далее. Никакая скорая, но не считая, допустим, коммерческих, муниципальной скорой не возит никаких врачей по
домам. Так вы ведь понимаете, что в основном все проблемы исходят именно от вот этих мерседесов, фордиков, пижошечек, которые ездят. И понятно, что газелька старая убита — это самая настоящая скорая помощь. Но все эти инциденты...
Почему? И мерседесы у нас есть, но...
Не знаю, мы подозреваем, что все остальные — это развозки.
Рекламой. Да. Вот это как раз настоящая скорая помощь.
А нам не видно, когда мы едем впереди, отклеена она реклама или не отклеена. Вот и что нам делать?
И плюс еще, к чему хотел сказать бы, что вот во всех случаях, допустим, каких-то дорожно-транспортных происшествиях со скорой помощью,
да,
очень часто обвиняют скорую помощь, что не убедился, что ее пропускают, а те, кто не пропустил, попадают, начинают отговорки. Я не слышал, я не видел. И так далее.
А почему вы иногда не включаете сирену, а едете только с мигалкой? Но если вам нужно действительно, чтобы вас пропускали, вам же заявить о себе нужно. Впереди может быть...
Нет, это понятно. Автомобиль... Даже когда, я еще раз говорю, даже когда скорая ехала со всеми включенными и звуковыми, и проблесковыми сигналами, и случается дорожно-транспортное...
Все равно пытаются обвинить водителя скорой. Да, но вы мне не ответили на вопрос. А почему вы иногда включаете только люстру, но не сирену?
А потому что у нас есть такое распоряжение, чтобы, по мнению руководства, чтобы быстрее возвращаться с вызова, ехать на вызов, мы должны, выезжая с подстанции, уже включать маяки.
Нет, да понятно. Почему сирену вы не включаете вместе с маяками?
Сирену мы включаем, когда нужно, чтобы нам уступили.
Вот, то есть, когда я вижу вас с люстрой мигающей, это совсем не обязательно, что я тут же должен бросаться на обочину вас пропускать, правильно?
Нет, конечно.
Конечно, так вот этот вот хам, который на BMW ехал, он-то и не пропускал, потому что чувак на скорой ехал без сирены. Он ехал только с мигалками и покрякивал, кряк-кряк, вы слышали, я тут что видел?
Нет, ну, вы еще поймите тоже, если мы все будем ездить постоянно с включенной сиреной еще, ну, по-моему, народ тоже сойдет с ума.
Все понятно. Вот теперь, Пань, спасибо вам большое. Но тогда я тогда хочу понять его, вот это вот негодование водителя скорой, которое мы на видео только что прослушали, тем, что ему тут же чувак на BMW не кинулся пропускать его. А с чего я вдруг должен пропускать, если по вашему распоряжению вы только покидая пределы своего парка, вы тут же включаете проблесковые маячки? А уступать я вам должен тогда, когда я услышал сирену с маячками. Увидел маячки, услышал сирену. С другой стороны, проблема с этим водителем BMW, конечно, в том, что он потом начал учить. То есть, когда водитель скорой ему «дебил, елки», сказал, «щука, брат, жеванный крот», все это выдал, вот, И потом уже водитель X5 вернулся, догнал скорую, вернулся и начал подрезать, оттормаживаться. Вот это, конечно, проблема. А то, что не пропускал, это другой вопрос. Итак, я к чему? Штраф за непропуск. Красивое слово, непропуск. Есть пропуск, и, конечно, должен быть непропуск. Штраф за непропуск скорой помощи, я цитирую Ньюзруком, скорой помощи может быть увеличен до 3000 рублей уже в этом году, М24.ру сообщает. Со ссылкой на члена Комитета Госдумы по охране здоровья Александра Кравица. Кравец, какая классная фамилия. Поет, наверное. Планируется, что законопроект будет рассмотрен Государственной Думой осенью. Пояснил Кравец, что из-за водителей, не пропускающих скорую помощь, под угрозой оказывается жизнь и здоровье людей. Наивные граждане могут... Невинные, извините. Ну и новинные. Могут пострадать от автохамов, поэтому законопроект... 10 тысяч, господин Кравец, Лени. 10 тысяч. Вот сколько нужно взимать с нас за то, что мы не пропускаем. Но только я бы хотел, чтобы прежде чем с меня 10 тысяч возьмут, было доказано, что действительно я, во-первых, не пропускал, а во-вторых, что все маяки были активированы и звуковые сигналы были. Ну а для себя, для души я бы, конечно, хотел понять, что в результате там действительно был больной. Хотя, черт его знает. Нужно пропускать всегда. Вот что нужно сделать. Пропускать нужно всегда или, во всяком случае, никогда не учить. Это точно совершенно имеет отношение не только к обычному движению, но и не к вашим взаимоотношениям с каретами скорой помощи, ну и вообще к положению дел на дороге.
Моторы.
А еще в ГИБДД предложили штрафовать за агрессивную езду на 5000 рублей. Вы агрессивный водитель, да, 134-21-35. Быстро, коротко, 2 минуты на голосование. Да, вы агрессивный водитель, 134-21-35. И ты глухая тоже, кто изменял мужу. И ты глухая тоже, шаг вперед. Второй телефон, разве вам нужен второй телефон? Довольно странно, что вы ждете второго телефона. Вы агрессивный водитель, это уже не вопрос. 134-21-35. Нет, не можете я тебе такого сказать. 134-21-36. Понимаю ваше замешательство, и оно связано с тем, что у вас критериев агрессивности в голове тоже нет. Точнее, в голове-то как раз они и есть. Отвечая самому себе на вопрос, агрессивный я водитель или нет, вы совершенно точно, вот в 100% случаев из 100, можете ответить на вопрос правильно. Другое дело, как это переложить на бумагу и как это формализировать таким образом, чтобы это имело отношение ко всем. То есть критериально здесь не очень понятно, по каким критериям мы начинаем определять агрессивных водителей. Вот как то, что мы сами про себя думаем, записать на бумаге. Вот это самое сложное. И тем не менее, пока этого не произошло, уже предложен штраф 5000 рублей для агрессивных водителей. Вы агрессивный водитель, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Баклажан. Вы. 134-21-36. Хотя, может быть, агрессивный баклажан, такие тоже встречаются. Да, доброе утро, слушаю вас.
Роман Александрович, доброе утро. Михаил Супер.
Ну ладно, Михаил, ну будет вам. Да, слушай, ага. Вы агрессивный водитель или нет?
Роман, вы знаете, когда у меня была Мазда 6, да, я был агрессивный водитель.
Хотя, казалось бы, какие предпосылки? Ведь все Мазды 6 это такие довольно. Ну ладно. Извините. Да.
Да, да, да.
А сейчас.
Потом, когда бак на 400 километров стал улетать, да, а бензин стал дорожать. Там пользоваться круиз-контролем, чего я всем рекомендую.
Слушайте, ну так в ГИБДД нужно не штрафы повышать, а просто нужно договориться с нефтяниками и повышать стоимость топлива. Потому что да, я ровно по той же причине полюбил гибриды и ровно по той же причине полюбил овощной стиль езды. Благо автомобили чувствуют себя комфортно, и сам чувствуешь себя комфортно в этом. Ну и действительно абсолютно. Да и что еще?
Пару фраз.
Давайте.
Пользуясь случаем, хочу передать привет Купрому.
Ой, спасибо. Купрум тоже уже где-то здесь обитает. У меня просто полминуты было, и она уже закончилась, эта полуминутка. 55 на 45. Финальный результат. Агрессивный, не агрессивный. 55% на 45%. Большинство агрессивных. Молодцы, что честно ответили. У нас впереди новости, обзор прессы. И потом мы встретимся для того, чтобы заладить краш-тест обязательно.
Обзор прессы.
Доброе утро всем. У микрофона Анастасия Аношко. Два громких дела вчера, можно сказать, получили свою развязку в некотором роде. Евгения Васильева была отпущена по УДО, и экс-глава ДИО Минобороны вновь на свободе сейчас уже. Хотя в зале суда ее не было, и так вот такого красочного освобождения не получилось. Это с одной стороны. А с другой стороны, у нас есть другое дело. Олег Сенцов, режиссер украинский, который был обвинен в террористической деятельности в Крыму, и ему дали, его подельнику, 20 лет, собственно, Сенцову строгого режима, и 10 лет Александру Кольченко, который был вместе с ним. Им меняется следующее, что они, находясь на территории Крыма, им стало нравиться, и они стали поддерживать идеологию правого сектора, хотели вернуть Крым в пределы Украины, совершили 2 поджога там в офисе «Единой России», еще там в одном месте, пытались организовать 9 мая 2014 года взрывы памятника Ленину и мемориала «Вечный огонь» в Симферополе. В общем, по совокупности вот такое вот наказание. Многие в прессе, ну, либерально настроенные всякие журналисты и так далее, считают, что это чрезмерно. Порошенко тоже назвал, например, этот приговор несправедливым. Сам Сенцов говорит: я вообще гражданин другой страны, никогда ни российский паспорт не просил, не хотел вообще ничего. В общем, после оглашения они спели гимн Украины и, в общем, отправились. Теперь их адвокаты будут, конечно же, оспаривать решение суда и обещают дойти до Европейского суда по правам человека. Ведомости про штрафы и камеры. Штрафуя операторов-подрядчиков за неработающие камеры с начала 2013 года, Москва сэкономила 531 миллион из более чем 100 миллиардов, выделенных из ее бюджета на видеонаблюдение. Часто компании, в общем, не выполняют свои обязательства. И, как мы знаем, как что где случится, надо изымать видеозаписи, а выясняется, что видеозаписи никаких и нет. Так что вот Москва с этим борется, об этом в ведомостях. Супруги могут получить право составлять совместные завещания, а также, что немаловажно, и, как говорит Медведев, новелла, ставить условия наследникам. То есть вот он там закончит институт.
Жениться в течение года.
Ну, года не знаю, но там вот обычно просят стать человеком в целом.
В конце концов, Леха, Настя, тебе привет пишет, во-первых. А во-вторых, да, срочные новости по спорту. Этого у нас не услышишь сейчас утром, но услышишь. Волейболистки России выиграли матч у команды Аргентины со счетом, наверное, 3-0, потому что у Аргентины 0-3 написано. 3-0. Судя по всему. Радостная новость.
Очень.
Единственное, расстраивает, что это был не пляжный волейбол, а...
Слушай, обычный волейбол тоже. Такие у них красивые фигуры и костюмы.
Мне кажется, в волейболе в обычном.
Лошади такие.
Что? А в пляжном изящные, красивые, стройные, с такими этими... Как
мне нравится называется? И в обычном, как они выглядят. Я бы тоже хотела так выглядеть.
С такими... Я забыл, как это называется. В общем, у них такие эти красивые, упругие.
Все у них. Красивый.
Да вообще, ну согласен, да.
Каждый год суды рассматривают более 100 тысяч споров. Это уже после того, как все красивые посмотрел, Рома, да, женился. А потом, вот что начинается, я возвращаюсь к наследству. Да. Оказывается, у нас в стране более 100 тысяч споров вокруг наследства, которые такие, которые семьи разделяют эти споры. То есть вот линия вражды, да, это в суде.
Так обычно и происходит. И самые яростные споры между самыми близкими родственниками обычно.
Да.
Здесь заканчиваются дружеские отношения, родственные, все остальное.
Их недолюбливают.
Да.
А еще одно последнее. Ладно,
давай,
можно я?
Давай,
Бантик. Бантик, ты знаешь, что котики победили собачек в целом?
Да ладно.
Эволюционно. Смотри, да, оказывается, соперничество с кошками сыграло ключевую роль в эволюции семейства псовых. Ну, это вообще в целом, я так понимаю. Ранее считалось, что собаки вымерли из-за... вымирали. Ну, то есть остались, понятно, собаки там несколько видов всего в диком, да, виде, mm-hmm. мало. Mm-hmm. Ну, и у людей еще. Вот, и считалось, что они вымирали из-за климатических изменений. Оказывается, просто кошки пришли вот на территорию Америки, например, и у них началась конкуренция за еду. И ареал обитания, в общем, оказывается, схожие все-таки... Вот, у них нужды, и кошки выиграли. Кошачьих больше, а на сегодняшний день в Северной Америке живет всего 9 видов псовых. Вот и все.
Ну, если собаки остались собаками, самый большой представитель собаки — это волк, но кошачьи, конечно, со своими львами, тиграми, пумами, пантерами и всем остальным, они, безусловно, гораздо сильнее.
Вот оказывается, что да.
Ну, это да. А я думал, что кошечки в Фейсбуке победили собачек.
Ну,
но в Фейсбуке-то они давным-давно победили, это правда. Анастасия Яношко с обзором прессы в следующем часе будет еще.
Моторы.
Элантра или Королла. Второй день подряд я вижу это сообщение. Вообще не первый, не второй, но в целом, если это два единственных автомобиля, из которых вы выбираете, тогда Королла. Дальше. Я по вашим сообщениям, если вы не против, прежде чем мы начнем краш-тестить наши автомобили, для начала я хочу почитать все то, что вы писали, ведь не зря же вы это делали. 925-88-88-94-8 СМС. Если на сайте говорит Москва.ру, как слышится, так и пишется, без пробелов и дефисов, одним словом. И если слушаете в Германии, вы большой молодец. Вот Яков написал: «Живу в Германии, все скорые едут только с включенными сиренами, и все уверены, что это везут больного, а не чиновника». И еще один слушатель из Германии, 32-м, так он подписался на сайте: «Менталитет людей формируется хорошими штрафами. Немцы тоже в глубине души раздолбай». Я вас перефразирую. Потому что то, что написали вы, не очень вяжется с нашей лицензией. Но штрафы обязывают быть дисциплинированными. Вот я согласен здесь. Абсолютно согласен. И это та максима, которую я вывожу. Нет законопослушных наций. Нет людей, которые с молоком матери впитывают законопослушность. Которые вот такие зюзечки, потому что их так воспитали. Таких просто нет. Создаются коридоры. Коридоры создаются. Условия существования. Бытие определяет сознание. Вот в их немецком бытии штрафы такие, что тебе, ну, ты просто хочешь, не хочешь, но должен быть либо бедным, либо законопослушным. И бедным, и законопослушным, вообще-то. Руководитель департамента здравоохранения Москвы и его заместитель ездят на служебном автомобиле легковом, раскрашенном под скорую помощь, с проблесковыми маячками, пишет Степа. Я этого не знаю, Степа. Это, давайте скажем так, это ваше мнение. Или бросайте подтверждение. Фотографии, где видно, как они садятся, где документы, по которым видно, что это автомобили, закрепленные за ними. Иначе это голословное утверждение, в которое мы, безусловно, не верим. Правда же? Можно у электриков спросить. Проезжаю на велике под высоковольтной линией, начинает пощипывать. Это норма? 574-й спрашивает. Давайте спросим у электриков. Это норма? А вообще становится волнительно под линией ЛЭП? Ну, как-то в душе какое-то волнение начинается, как будто чайник забыл дома выключить или утюг. Ну, что-то такое вот томление необъяснимой природы. А еще слышишь треск над своей головой. И действительно, что-то как вот мелкие волоски на теле начинают дыбиться. Дыбиться начинают. Это нормально вообще? Так должно быть, скажите. Вот. И из-за чего? Я думаю, что не обошлось здесь без электромагнитных явлений. Так, что с сайтом, я не знаю, сайтом не занимаюсь. Новый Мондео или Passat CC? 907 спрашивает. Хороший вопрос, учитывая, что сегодня в наш тест-парк приехал Passat CC, а Мондео недавно был протестирован. Но ответ на вопрос лежит в плоскости двигателей. С каким двигателем, во-первых? А во-вторых, насколько практичный автомобиль вам нужен? Потому что CC, как ни крути, это четырехдверное купе. Это что значит? Ну, во-первых, это красиво. Давайте по-фейсбучному скажу. Во-вторых, это оксюморон. Это, ну, как теплый снег, да, или как сухая вода. Четырехдверное купе. Елочки с палочками. Ну, что это за понятие такое? Но, тем не менее, маркетологи извернулись и ввели в наш обиход такое понятие, как четырехдверное купе. Это как купе, только четырехдверное. Обусловлено купестостность этого автомобиля тем, что задняя расстановка пассажиров такая. То есть формула вообще этого автомобиля 2 плюс 2, а не 2 плюс 3, как в обычном седане. Впереди 2, сзади 2. Третьего места в нашем тестовом CC нет вообще. Там просто бардачок посередине между двумя креслами. Пластиковая крышечка с бардачком совсем. На нее в теории сесть можно, но зачем? Вот, поэтому с точки зрения эстетики купе, безусловно, или Passat CC, безусловно, выигрывает. Очень красивый, эстетичный, утонченный автомобиль. С точки зрения практического использования Ford Mondeo, безусловно. Потому что, ну, во-первых, сзади удобно, сзади в CC неудобно никак. Ни по высоте, ни по ширине, ни почему. Очень покатая крыша из-за этой прижатой аэродинамической формы автомобиля, сзади сидеть рослому человеку просто невозможно. Посадка неудобная. Клиренс чрезвычайно мал. Свесы большие. Дороги всегда нужны этому автомобилю хорошие. Но руление очень классное, нужно сказать. В нашем тесте двухлитровый 211 сил TSI двигатель, 7-ступенчатый DSG и очень приятное движение. О, когда дорога хорошая, прямо вот сказочно рулится автомобиль, несмотря на то, что длинная селедка, база длинная, при этом очень классно. Приятная эргономика. Единственное, что расстраивает, это вот алюминий везде в отделке. И это не вяжется, ну, никак с кожаной, с комбинированной отделкой салона, с пластиком, который темно-светлый местами. И вдруг алюминий не крашеный этот. Не камильфо. Хотя это может быть вкусовщина. Вот, во всем остальном... не знаю, можем ли мы сталкивать Passat CC и Mondeo. Не уверен. Все-таки CC — это отдельная тема, это нишевый автомобиль. Вот если Passat и Mondeo — это другая тема. Вы уверены, что хотите рассматривать именно CC? Потому что если вы уже прицелились на него, Passat, точнее Mondeo, не даст вам тех ощущений и той элегантности и стиля, который вы получаете в CC. Ну, вот поэтому отвечайте на вопрос. Вы эгоисты, будете кататься в автомобиле вдвоем, вам нужен автомобиль, который просто будет заявлять о вас и будет делать из вас такого... стильного чувака. Тогда да, если нужен просто честный, хороший, эстетично выглядящий автомобиль, свежий, технологичный, потому что нынешний Mondeo — это действительно технологичный автомобиль. Правда, от тетки, которая сидит в мультимедийной системе, которая, по идее, должна за тебя выполнять все, что ты хочешь, ты можешь управлять и климатом, используя ее, и вообще любыми функциями автомобиля можно управлять голосом. Но только, елочки-палочки, минут пять я пытался добиться от нее, чтобы он набрал телефон какой-то из телефонной книги. Она, эта женщина, которая сначала долго-долго не хотела меня понимать, потом, когда поняла, я говорю, ну, набрать такой-то телефон, она думала-думала, потом говорит мне: «Вы действительно хотите, чтобы мы позвонили ему?» «Да чтоб ты была здорова!» И уже, конечно, нет. То есть понятно, что система сырая, ее нужно еще учить, дорабатывать. Но платформа заделана, платформа есть. Mondeo будет автомобилем, может быть, после рестайлинга, когда доработают мультимедийную систему, будет автомобилем, который ну, на уровне, на уровне, актуальном уровне более дорогих даже автомобилей будет находиться. Ох... Или ударим? Ну вот сейчас разберемся. Я еще ваше сообщение быстро, если позволите, почитаю. Так, пару слов о двигателе. Это не то. Чуть раньше то, что приходило. В Лефортовском тоннеле нельзя перестраиваться. Как пропустить скорую помощь? Можно. Если скорая помощь, перестраиваться можно. В Ярославке, ну, в смысле, нельзя, но можно. И вообще Россия одна из немногих стран, где в тоннелях у нас сплошные линии, запрещающие перестроение. Это необъяснимо, чем опасно, опаснее перестраиваться в тоннеле, чем перестроение буквально через 5 метров после тоннеля, после того, как ты из него выехал. Ну, в чем большая опасность, я не очень понимаю. И также не понимают дорожные устроители в Италии, в Испании, во Франции, вообще в европейских странах, где во всех тоннелях прерывистая линия. Можешь перестраиваться так же, как если бы ты ехал по обычной дороге. По Ярославке в сторону, области в правом ряду метров за 250 до азбуки вкуса открытый люк. Осторожно, пожалуйста, 129-й пишет. Меня часто возили на скорых, никогда не включали сирену. И правильно делали. Вот. И еще что-то было про валяющуюся на боку газельку. Внешний МКАД под Боровским шоссе в двух правых рядах на боку лежит газель. Помбон написал. Пожалуйста, будьте внимательны, учитывайте этот фактор перевертыша.
Краш-тест.
Итак, краш-тест. Что мы бьем сегодня с вами? Давайте вы либо предложите свою оригинальную пару, либо поддержите пару из тех, что уже прозвучали. Доброе утро.
Да, Роман, еще раз здравствуйте. Это Илья. Я предлагаю Гольф или Мазду третью, и по движению можно?
Давайте, коротко.
Ленинградка в центр напротив Рольфа, правый ряд, там паровоз из трех автомобилей. Аккуратнее перестраивайте слева.
Понятно.
Рассматриваю Гольф, да, и Мазду третью. Катаю Гольф Плюс. Он больше в России не выпускает.
Нет,
вот.
Привозится, да. Скажите, а от чего дауншифтинг, во-первых? Потому что мы привыкли, что автовладелец всегда идет от меньшего к большему. То есть от меньшего автомобиля и всегда к большему, и заканчиваем мы где-нибудь там на Cadillac Escalade. А вы идете напротив, в сторону уменьшения автомобиля. С чем это связано?
Я думаю, курс доллара, наверное. Могу я это привязать как-то?
Да, но тогда есть смысл брать Логан.
То есть нормальная комплектация, вот буквально заходил, то есть 1 039 000 ДСГ, 1.4, 122, если не ошибаюсь, силы, ну, климат, в общем, подогрев передних сидений. То есть я считаю, что это достаточно стандартный набор, но цена за 1 000 000 переваливает за Гольф. слушайте, рука не поднимается. Но
за Мазду тоже переваливает цена. Вот. Ведь Мазда тоже в районе миллиона или больше будет стоить.
Вы знаете, ну, там как-то автомат, наверное, классический, более греет душу, или, не знаю, или предрассудки какие-то, наверное,
но,
уже.
Но Mazda, вот, но Mazda нужно быть готовым к тому, что Mazda потребует вложений, когда вы соберетесь страховать автомобиль, потому что страховка на Mazda это просто рекорд какой-то запредельный.
И межтошный пробег. Вот, собственно, поэтому и звоню вам.
Понятно.
Необходим, да, просто посоветуйте, я прислушаюсь.
Но вы прям ровно посередине, в ощущениях между гольфом и Мазда.
В ощущениях гольф, как вот любимые мокасины, да,
да,
когда в него садишься. А Мазда, как у вас это кто-то выразился, просто красивая, собственно.
Спасибо, понятно. Но тем не менее хочется. Ладно, я принимаю, вот это я считаю правильная пара. Вот это правильное сочетание. Не уходите.
Спасибо.
И потом киньте, да, пожалуйста, свой комментарий, ладно? Или перезвоните и скажите по итогам.
Хорошо.
Все.
Добро, договорились.
Договорились. Итак, краш-тест. Это напряженное звуковое сопровождение должно подготовить вас к тому, что сейчас будет происходить в эфире что-то важное, и вы должны привлечь себя сюда в эфир. Итак, 134-21-35, Volkswagen Golf. 134-21-36, Mazda, третья. И это голосование уже стартовало, пошло. Телефон в руки, быстро, у нас несколько минут всего лишь для того, чтобы вы ответили на главный вопрос. Всего два автомобиля на планете Земля осталось. Это Volkswagen Golf или Mazda 3. Какой из них вы сделали бы с легкостью своим за миллион с небольшим? Учитывая все факторы, я предлагаю учитывать все факторы. И долговечность, ликвидность на вторичном рынке, стоимость на вторичном рынке, а это она же и ликвидность, стоимость страховки, стоимость владения, надежность, внешняя привлекательность. Одним словом, все, что вы знаете об этих автомобилях, сейчас должно сформировать вашу позицию в этом краш-тесте. 134-21-35, Volkswagen Golf, 134-21-36, Mazda 3. Голосуйте, пожалуйста. Доброе утро. Я слушаю вас.
Выключу. Да.
Давайте.
Ну, хорошо, если голосовать, то Volkswagen Golf, но у меня вопрос.
Давайте, почему?
Как вы относитесь к новому фокусу универсалу с 1,5-литровым двигателем? Просто я хотел купить, но меня отпугивает ожидание, которое нужно ждать, допустим, я хотел собрать конфигурацию, но при этом мне цену не гарантируют, и говорят, а цена будет, узнаешь, когда приедет машина.
Для того, чтобы... Я сейчас коротко вам скажу. Для того, чтобы что-то... Нас сейчас нас никто не слышит, мне кажется, сейчас никто. Для того, чтобы выиграть на вот этих валютных скачках и ценовой неразберихе, в первую очередь, как за точку опоры, за якорь такой, нужно принимать корейцев. Потому что уже совершенно очевидно стало понятно, что в эти неспокойные экономические времена корейские автопроизводители на российском рынке решили оттяпать себе долю рынка, а не заработать денег. Как многие пытаются заработать деньжат или хотя бы не потерять. То есть я так понимаю, что их стратегия такова. Они готовы даже потерять, но при этом захватить долю рынка. И это им удается во многих сегментах. Солярис и Рио, одни из популярных автомобилей, уже несколько месяцев подряд бьют фаворитов всех представителей Лада. Приору бьют и всех остальных. Значит, стратегия дает... Это я к чему? Это я к тому, что если вы хотите гарантировать себе стоимость автомобиля, быть уверенными, что ваш автомобиль... Да, мы помним историю с Kia, которая там раньше случилась зимой. Помните, да, когда они стали возвращать себе автомобили, уже заказанные, предоплаченные людьми. Дескать, сейчас мы заберем, а вы купите у нас их потом по новой цене. Но это быстро пресекли, в том числе и мы, и это закончилось. Поэтому, если вы... Ну, есть универсалы, интересные универсалы и у корейцев. В частности, СИД. Как один из одноклассников Фокуса. И у нас здесь был даже краш-тест. Я сейчас не знаю, найду или нет. Это к вашему вопросу. Ford Focus универсал и Kia Ceed универсал. Потому что вопрос на поверхности. Если взять в этом сегменте универсалы интересные, то их не так уж и много. Вот. Особенно после того, как ушел Круз, да, и сейчас универсалов совсем немного остается. Я вот сейчас тяну время, пытаюсь найти этот краш-тест. Одним словом, посмотрите, если есть какие-то сомнения, посмотрите на корейцев. В частности, на СИД в кузове универсал. Хороших, выдающихся в этом сегменте, опять же, качеств, как о нем говорят, автомобиль. И не зря очень много служб такси эти автомобили приобретают для работы. То есть работа в такси — это один из неких таких показателей. Хотя и фокусов тоже много в такси. Вот он, Ford Focus, Kia Ceed Universal. Kia Ceed 56, Ford Focus 44%. Вот, поэтому по дизайну Ceed, по эргономике Ceed и совершенно точно по комплектации, по возможностям, по опциональным возможностям, точно Ceed. А во всем остальном просто покатайте два автомобиля, какой бы ни выбрали, все равно выберите достойный универсал в этом сегменте. Ну и на цену, конечно, обращайте внимание, на условия приобретения.
Но, хорошо,
но я думаю, я уже сказал об этом, мне кажется, что сейчас, если ты хочешь как-то гарантировать себе стоимость, надо пытаться договариваться с корейцами, потому что они готовы терять ради того, чтобы вы к ним приходили. Готовы терять немножечко денег. Ну, в смысле, не так сильно играть на повышениях, понижениях, а выдерживать определенную ценовую планку. «Гольф скучный», Лика пишет. Ну, конечно, «Мазда» в этом смысле повеселее. Но вам что, весело или ехать? Ответьте. Ну нет, «Мазда» тоже, конечно, едет интересно. «Гольф скучный», а «Мазда» очень дорогая в страховке. Понимаете, здесь каждый плюс отдельного взятого автомобиля будет уравновешен чем-то, каким-то минусом обязательно. Итак, Volkswagen Golf 134-21-35, 134-21-35, Volkswagen Golf. И у нас есть еще Mazda 3, это 134-21-36. Последняя секунда, и я останавливаю. Красивая цифра, 53-47, Volkswagen Golf. 53% Golf, 47% Mazda 3. Это похоже на ничью, но только это не ничья. Golf все-таки оставался лидером все время, пока финишировал тоже на лидирующей позиции. Чуть больше и подробнее с технической точки зрения о каждом из автомобилей в начале следующего часа. А пока, еще раз, 53% Volkswagen Golf, 47% Mazda 3. Это краш-тест нынешней среды.
Время начинать движение.
Мотор.
Так говорит Москва.
8:05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это только кажется, что хмурое небо. Вообще синоптики до 27 сегодня обещают, если нам не врет то, что указывает на погоду. Я не знаю, что указывает у вас на погоду. У меня это какой-то интернет-ресурс в моем мобильном телефоне. 26 августа, сегодня среда. Здравствуйте, меня зовут Роман Щукин. И у нас впереди полчаса абсолютного отрыва, где вы сможете обзавестись парой приятных сюрпризов от радио «Говорит Москва» и от команды программы «Моторы». Команда это вот она здесь сейчас у микрофона, вся команда. Одним словом, что за тачка? Снова будет обязательно, да, сегодня сыграем. 7373948, телефон прямого эфира, 495 код. Дальше, если написать смс, тогда 925-88-88-94-8. Почему у нас тишина здесь? Я бы хотел, чтобы ее не было.
Моторы.
Это совершенно другое дело. 925-88-88-94-8, если сайт говорит москва.ру и говорит МСК, это наш твиттер, заходите там тоже. Доброе утро.
Алло, доброе утро. Можно ли чуть-чуть про фокус сказать, который спрашивали вас минут 10 назад?
Ну, скажите, конечно, потому что, знаете, я сейчас подумал о том, что и мне указали на это, что наши воспоминания о фокусе дорестайлинговом. А сейчас-то «Фокус» уже вышел совершенно красавцем, обновленным, и с новым интерьером, и с новым экстерьером, и вообще хорош.
Да,
и
в результате... Да, право. Я, если не ошибаюсь, я хотел рассказать именно про двигатель, потому что двигатель нового «Фокуса» он больше не будет, по-моему, на российском рынке атмосферным. Будет все время турбированный «Экобуст».
Да.
То есть 150-180 лошадей.
Да, вот именно про 150 сил и шла речь.
Я уже 3 года езжу с таким мотором. Впечатление... Общий, очень положительный, отличный живой двигатель, но с надежностью не очень хорошо. То есть сейчас на данный момент у меня пробег около 85 тысяч. Помалась турбина, гарантия уже кончилась. Машина Grand C-Max, чтобы не было вопросов, откуда такой двигатель. Вот, уже с 10-го года эти двигатели ставят.
А что вы делали с турбиной, чтобы ее сломать? Как вы ее сломали?
Ой, не слышу, извините, пожалуйста.
Что вы сделали с турбиной, что она пришла в негодность? Как вы ее эксплуатировали?
Турбина не единственная поломка по двигателю. Еще сальники тоже протекли совсем недавно. В итоге замена ремня ГРМ и течи масла невероятного. То есть это вряд ли можно назвать моей эксплуатацией неправильной двигателя. То есть ездил, как ездил. Я уже за рулем держу больше 20 лет, поэтому трудно назвать меня неопытным водителем. Вот, до этого таких поломок на машинах моих не было никогда.
Все, я понял, хорошо принимается. Спасибо. Это мы не столько про фокус, сколько про двигатель сейчас говорили. Ford Focus RS. Вот правильный выбор, Леший написал. Ну, или Octavia с тем же префиксом буквовым. А почему бы и нет? Сколько накручивает автопроизводитель к себестоимости автомобиля в среднем? Приблизительно, Алексей интересуется. Это очень интересный вопрос. Данных по этому вопросу не найдете нигде. Но от 60 40 до 60%. Если говорить о себестоимости автомобиля, от 40 до 60% из той стоимости, которую вы получаете потом, когда приобретаете автомобиль. Вот и считайте. Турбины летят у всех, 221-й. Да, но эксплуатировать тоже нужно правильно турбину. Ну и турбина рознь, извините меня. Авария, Рязанка в центр, около торгового центра город. 6 автомобилей, наступает полный трындец. Это 701-й пишет. И по этому поводу, пожалуйста, обратите внимание. Рязанка сейчас остановится полностью. Заговорили про корейцев, а Корея мотор закрылся из-за кризиса. Ну, мало ли кто закрылся. У нас всякое бывает. У нас автопроизводители покидают рынок. Так, фокусу, точнее, Сиду до фокуса далеко. Человек о новом фокусе говорил после рестайлинга. Ну, так вот и я говорю про то, что если мы о новом говорим, рестайлинговом. Выбирая между Патриотом и Ховером, сильно ли проиграю, выбрав УАЗ? Ну, не нравится мне Ховер никак, Олегович пишет. Олегович, в городе УАЗ, Патриот. Ну, не самый практичный и удобный автомобиль, абсолютно. Я по-настоящему вот искренне советую вам, если вы штурмовать не собираетесь, вот хотите просто дешевый, но практичный автомобиль. Черт, ну, конечно, с этими кубометрами пространства в багажнике УАЗа невозможно поспорить. Вот предложить альтернативу какую-то просто нереально. Потому что сзади у него абсолютно вот просто кубической формы. Огромный, свободный, пустой куб, в котором два человека могут сидеть, ну, поставить стулья себе офисные обычные и сидеть. Нога на ногу, да, не прикасаясь ничем друг к другу. Таких багажников, ну, в полный рост просто фактически сидеть в нем. Это сложно. Но если вам нужен такой багажник, если вам нужна проходимость, вот все по-честному, чтобы в грязи покопаться, ну, тоже, да, Патриот, скорее всего. Но зачем вам это в городе? Вы дайте мне комментарий, Олегович, вам автомобиль на даче, он жить где, за городом будет или в Москве? Потому что если в Москве, Дастер вам даст больше, Дастер даст больше комфорта, удобства и всего остального, и повседневной практичности, чем Патриот. Это железно совершенно. Поэтому нужно, чтобы вы себя позиционировали. Вы живете в городе и будете эксплуатировать автомобиль в городе. Или для загорода. Если для загорода, здесь Патриот отличник. Просто отличник. Берете Патриот, добиваете немножечко денежек. Благо дело, сейчас есть большое количество специалистов. И даже у официальных дилеров. Доводите его до ума сразу же. Потому что все проблемные места и проблемные точки в нем известны. Сразу доводите до ума. И проблемы, кстати, связаны зачастую не с конструкцией автомобиля, а именно с поставщиками комплектующих и деталей. Вот с этим очень часто бывают проблемы. Поэтому все проблемные места сразу же вы инспектируете, доводите до ума, и в результате безотказный автомобиль, но для загородного повседневного использования в тяжелых условиях, тяжелых дорожных условиях. В городе бестолковый абсолютно автомобиль. Так, вместо Патриота пусть Рекстон двухлетку возьмет, 202-й. Зачем? Нет. Еще раз, если мы для города говорим автомобиль, и Рекстон, и Патриот здесь не нужны. Если мы говорим о загороде, тем более Рекстон там не нужен. Рекстон в своем модельном ряду один из самых бестолковых кроссоверов. Кроссоверов! Внедорожником его даже в страшном сне не назовешь. Актион микроскопически даст вам больше на внедороге, чем Рекстон. Peugeot 3008. Лучше обсудите запрет продажи импортной бытовой химии. Давайте лучше не будем. Что делать будем? Ну, вы выросли 660-й. И я думаю, что на заре вашей жизни вы росли без импортной бытовой химии. И ваши мамы выросли как-то. И все до этого выросли. Ну, ничего, хозяйственное мыло с правильным запахом. Мыло детское, я помню, было еще правильное, очень хорошее. А что еще? Ну, я вас умоляю. Какие проблемы? Порошок, снежок какой-нибудь там или что-то такое. Все нормально, вот не парьтесь вообще из-за этого. А что еще? Mazda шляпа, только немцы. Chevrolet Captiva, Ford Kuga, Вадим из Москвы. В этой связке Ford, а вообще, конечно, правильный выбор — это Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan, если размеры автомобиля не принципиальны. Вот в сторону этих парней нужно бы смотреть. Поменяли блондинок на теток в мультимедийной системе. Блондинки рядом все же приятнее. 151-й, я здесь соглашусь. Но, к примеру, подержать за коленку мультимедийную систему, как бы вы ни старались, у вас не получится. И это большое достоинство блондинок живых. Здесь, вот как ни крути, это правда. Итак, 53-47. 53% Ford, Volkswagen Golf, 47%. Mazda 3, наш краш-тест и несколько слов по каждому из автомобилей. Пройдемся в сравнительном анализе. Объем багажника 380, Golf 308, Mazda 3. Я беру пятиместные хэтчбеки, потому что Mazda и в кузове седан также существуют. Golf нет, не существует в кузове седан. Многие сейчас скажут мне, ну а как же Jetta? Нет, начиная с предыдущего поколения, Jetta и Golf разошлись платформами, и это разные автомобили. Поэтому сейчас неправильно Jetta считать гольфом с багажником в кузове седан. Нет, платформы разные, технически разные автомобили. Двигатели одни и те же. Да, для теста мы выбрали Golf 1.4, это 125 лошадиных сил. Mazda 3, двигатель 1.5 литра, это 120 лошадиных сил. Коробка автомат у Mazda и робот у Golf. На полном баке каждый из автомобилей проезжает около 1000 километров. Golf, Mazda почти 900. Максимальная скорость 204, Golf 186, Mazda. Расход в городе 6.1, Golf 7.4, Mazda. Дальше семиступенчатый робот DSG Golf, шестиступенчатый автомат у Mazda. Колесная база 2 метра 63 сантиметра Golf, 2 метра 70 сантиметров Mazda. Больше внутри в салоне. Общая длина 4,25, Golf 4,46, Mazda, и здесь длиннее. Тогда вопрос, отчего у нас такой маленький багажник, Mazda. А она отвечает, как бы, ну так ведь для пассажиров больше места. И это правда, для пассажиров в Mazda, для пассажиров заднего дивана в Mazda места чуть больше. 1 269 000 будет стоить такой Golf с роботизированной трансмиссией, и 997 000 будет стоить такая Mazda. Golf дороже, но... Как многие здесь написали, ликвидность на вторичном рынке, надежность, меньше денег за обслуживание, и очень важно, это стоимость полиса КАСКО, потому что здесь вот так вот 2-3 года покупаешь полис КАСКО, и вот эта разница в цене на старте, она уже нивелирована полностью. И в итоге 53% Volkswagen Golf. Я почему-то не получил комментарий от слушателя, который заказал этот краш-тест, а он обещал проявиться. А я не получил никакого комментария от него, хотя он обещал проявиться. На СМС, пожалуйста, проявитесь, напишите, это я, заказчик, и как вам результаты нашего краш-теста сегодняшнего? 925-88-88-94-8, а теперь я хочу предложить вам вот что.
Что за тачка? Что за тачка?
Мы всегда здесь рассматриваем минимальные комплектации автомобилей, стартовые. Я никогда не скажу вам, где был произведен автомобиль, в какой он комплектации, в каком он кузове, какова его цена и в каком классе он играет. Все остальные вопросы вы можете, и больше того, все остальные вопросы вы обязаны задавать здесь, в нашей традиционной забаве «Что за тачка?». И напомню, 7373948, первый правильно ответивший у нас победитель. Два правильно ответивших на СМС тоже побеждают. Это первое сообщение правильное и десятое сообщение с правильным ответом считаются призовыми в нашей традиционной забаве «Что за тачка?». 7373948, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, клиренс автомобиля.
О, как вы сходу начали именно с клиренса. Клиренс около, ну давайте так, между 140 и 150. Это сразу сужает круг подозреваемых.
Количество дверей?
Дверей 4. Как ни крути, да. Как ни крути, всегда 4.
Один вариант, да?
Да, всегда один.
Ну, давайте BMW 3 серии.
Очень хороший вариант, мне нравится. Классная тачка, особенно 335-я iX Drive. Но только это неправильный ответ. Нет, не сегодня, не в этой игре. Но мы с вами, вот смотрите, мы уже сходу, буквально по двум параметрам, определили с вами тип автомобиля. И даже примерно смогли определить, в каком сегменте он играет и что он из себя представляет. Слушайте, какой вы молодец. Я сначала думал покритиковать слушателя за то, что он задает такой простецкий, ничего не значащий, на мой взгляд, вопрос. А он, оказывается, нет. Вскрыл нас полностью без консервного ножа, можно сказать. 150... Да, это я не про то, извините. Что-то полезло из подсказок, но нет. Доброе утро, я слушаю вас.
Доброе утро. Объем двигателя не подскажете?
Объем двигателя подскажу, тем более, что это очень просто. 2 литра.
2 литра.
Два.
Тогда...
2.
Второй же вопрос у меня есть. Да, так, ну, размер дисков.
О, каких? Передних или задних? Ну ладно, 16-е в базе. В базе 16-е. 16-е, 2 литра, 4 двери и что-то 140-150 миллиметров клиренс. Мы примерно уже представляем себе этот автомобильчик.
Да, в тупик загнали, думал, что поменьше будет. 2 литра, это же большой седан.
2 литра, да, причем, ну ладно, потом скажу.
Итак, не знаю, неправильно, наверное, отвечу.
Ну, пальцем в небо. Форд Мондео.
Это больше, по-моему, просвет.
Хороший палец у вас. И небо тоже неплохое, но только не очень правильный ответ. Нет. Хотя вы все прям вот работаете в правильном направлении, в правильном сегменте. И больше того, я вам сейчас фотоподсказку дам. Автоводитель в Инстаграм. Заходите, можете по Щукину пробивать, можете по нику. Как авто, только через УТ. Аутоводитель с маленькой буквы, латиницей. Очень просто найти и просто посмотреть. Здесь мы видим, по моим ощущениям, элемент головного освещения автомобиля. Вот. И еще элемент мультимедийного, мультифункционального и кожаного руля. И это все должно четко вам показать и указать на автомобиль. Плюс, конечно, все то, что вы услышали уже здесь в эфире, наши предположения. Нет, это не Mazda 3 260. Что еще это не? Это, ну, остальные подсказки. Давайте самые такие вот отъявленные. Нет, это не Hyundai i40. Нет. Нет, это не Volkswagen CC. Нет. Это, ну, правильных ответов, между прочим, да, уже штук 5 или 6 я насчитал здесь на СМС-портале нашем. Доброе утро, я слушаю вас. И ваши доброе вопросы. Утро. Здравствуйте. Доброе.
Скажите, пожалуйста, длина автомобиля.
Секунду. Именно автомобиля или колесная база вам нужна?
Нет, длина автомобиля.
4 метра 80 почти 5 сантиметров. Ну или 4840, и там еще есть миллиметры, которые к нам уже не имеют отношения. Ну, почти 5 метров. Это крупный парень.
Это, я думаю, Ягуар.
Это Ягуар, но... Тогда модель назовите. Но чтобы мы просто вот... если угадаете, поздравили вас. Если не угадаете, вычеркнули модель. Какой Ягуар? Их несколько седанов. XE, XJ, XF. Самый маленький, самый средний или самый крупный?
Я думаю, XF.
XF, который самый средний. Это неправильный ответ. У меня нет специальной штуки, которая бы обозначала неправильный ответ, звуковой. Но это хороший вариант, но неправильный ответ. Слушаю вас, доброе утро, здравствуйте, ваши вопросы.
Алло, здравствуйте, Роман.
Да. Здравствуйте.
Toyota Camry.
Это вы зря сейчас делаете, задайте два вопроса все равно. Чтобы мы открыли еще две характеристики.
Объем багажника.
Объем багажника 505 литров, дам ровно. 505 литров, уже понятно, что это не Camry, у Camry багажник больше. Поэтому видите, как полезно задавать вопросы. Еще один у вас есть вопрос.
Вопрос просто нет.
Так, максимальные скорости у нас есть, комплектация у нас есть. У нас, ну, все, что хотите, я имею в виду, вы можете спрашивать, там, есть ли в базовой комплектации кондиционер, допустим, или нет его. Вопросов масса у нас еще есть. Масса, да. Про коробку никто ничего не спрашивал, а это тоже важно.
А, вот. Коробка передач, да.
Коробка передач, механика в базе. Механика даже в базе, я чуть да? подскажу вам, шестиступенчатая механика. Итак, что мы знаем? 2 литра, 4 двери, 140 или 150 миллиметров клиренс, 505 литров багажник, а коробка механическая шестиступенчатая, 16-е колеса, почти 5 метров длина, 4,80, почти 5 сантиметров. прикинули, примерно поняли. И если это не Toyota Camry, то это...
Honda
Accord. И это еще один неправильный ответ. Спасибо вам большое. Читайте новости. Ну, в смысле, знакомьтесь с автомобильными новостями. Это очень часто помогает выиграть в нашей игре. Доброе утро.
Доброе утро. Так, комплектации спрашивали, двигатель, может быть, это Passat новый был.
Вопросы задайте все равно. Два вопроса. Два. Откройте еще две характеристики. Любые. Давайте.
Так.
Про мощность никто не спрашивал.
Ну да, мы в базовой комплектации объем двигателя.
2 литра уже сказал, да. Мощность 150 сил. Шестиступенчатая механика, 150 сил.
Ну, вот склонять больше к Пассату бы восьмого.
Нет, не та страна вообще. Не та часть цвета даже, я вам скажу.
Понятно. Ладно.
Нет других вопросов. Так, я хочу послушать людей, у которых еще есть вопросы. Товарищи, мне казалось, это так просто. Ну, посмотрите подсказку. Ну, подсказка-то настолько уже...
Скажите, пожалуйста, а это корейский автомобиль или нет?
Я не могу называть страну производителя, только могу кивнуть вам сейчас, да или нет. Вот я сейчас киваю, да или нет.
Отлично. Второй тогда вопрос. Если у него автоматическая коробка, то сколько ступеней?
Какой вопрос? Если автоматическая, то столько же, сколько и в механической.
То бишь 6. Может быть, это Kia Optima?
Наконец-то нашелся тот, кто ответил на наш простецкий вопрос. Как зовут вас, товарищ?
Зовут Петр меня.
Петр, ну, вот прям вот обнять и плакать. Ну, как здорово, что вы все-таки позвонили и ответили. Какая именно характеристика подсказала вам, что это Kia Optima?
Подсказка в Инстаграме.
А, какой хитрый. Вот видите, значит, подсказки все-таки играют. Я поздравляю вас, вы большой молодец. Тем не менее, там ведь все не очень очевидно было. Но всего лишь один блок управления мультимедийной системой на руле и фара только. И
нет,
поэтому...
я по фаре понял.
По фаре, Kia Optima. Я поздравляю вас. У вас какой автомобиль?
У меня i40.
i40? Ну, тогда тем более Kia Optima входила в круг подозреваемых, когда вы убирали автомобили, поэтому вы знаете, о чем идет речь.
Не совсем, там универсала не было, поэтому даже не рассматривал.
Но все равно вы знакомились с автомобилем. Я поздравляю вас, это правильный ответ. Это победа в нашей сегодняшней «Что за тачки?». Уже даже на сайте, не выдержав, Владимир пишет: «Да Kia Optima же, ну елочки-палочки, Optima же». Optima, очень много правильных ответов на СМС. Я посчитаю первую и десятую, а пока не несколько слов об автомобиле. У нас была минимальная комплектация, как я уже сказал, 150 сил, механика шестиступенчатая, двухлитровый двигатель, длина 4 метра 84 с половиной сантиметра, колесная база 2 метра 79 сантиметров. Это крупный автомобиль. 505 литров багажник, клиренс 145, разгон до сотни 9,5 с маленьким двигателем, 210 максимальная скорость. Что еще нужно знать по автомобилю? Да, в общем-то, все. Только цена 1 099 900 за базовую версию. Еще в природе существует Optima с двигателем 2.4, 180 сил. Но это не наша сегодняшняя.
Что за тачка? Моторы. Автопром.
И вот о чего мы говорили сегодня об Optima, потому что компания Kia представила европейский вариант новой Optima, тот самый вариант, который в итоге должен стать и российским тоже. А что нового? Публичный дебют состоится во Франкфурте. Уже 14 сентября мы с вами отправляемся на этот автомобильный форум для того, чтобы познакомиться с колоссальным количеством автомобильных новинок. Франкфурт — это один из тех автосалонов, где компании стремятся представить все лучшее. Знаете, вот, показать все то лучшее технологическое, что, во-первых, а самое главное, стремятся показать то, что уже вот не сегодня-завтра станет нашей реальностью. Будет продаваться. Тем и интересен Франкфурт. Это не что-то, что через 1.5-2 года появится, а уже вот сейчас. Показали и поехали продавать. Поэтому следим и присматриваемся к Франкфурту, а сейчас присматриваемся к Kia Optima, европейскому варианту. Значит, новинка от показанного в апреле американского варианта. Чем отличается? Дизайн бампера с цветотехникой, линейкой колесных дисков. От 16 до 18 дюймов колеса. Оформление интерьера обоих модификаций будет одинаковым. Габаритная длина такая же, как и Optima нынешнего поколения. Ну, это нас не интересует. Колесная база увеличилась, и это приятно. Значит, больше места на 10 миллиметров длиннее... Это тоже не имеет значения, хорошо. Двигатели. Два двухлитровых бензиновых мотора мощностью. Нет, с двухлитровым бензиновым мощностью 163 и модернизированным Star-41-сильным дизелем 1,7 объемом. Первый работает с механикой или автоматом шестиступенчатым. Для второго, для дизельного, можно будет заказать семиступенчатый робот. Интересный, кстати, вопрос. Планирует ли компания поставлять дизель в Россию? Потому что до этого момента Optima нам поставлялась исключительно в бензиновых вариантах. Аудиосистема, 10 динамиков, беспроводная зарядка для телефона. Не нашел я еще автомобиля, в которой бы эта холера работала. Либо работала в принципе, либо работала бы корректно. Нет, таких не обнаружено. Поэтому этот аксессуар скорее для продажных буклетов интересен. То есть, как заявить, у нас беспроводная зарядка. Хотя, вот, чтобы работала, не знаю. Адаптивный круиз-контроль, система слежения за разметкой, знаками, мертвыми зонами, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым дисплеем. Одним словом, как всегда, корейцы поражают базовой, даже базовой комплектацией. Еще из новостей. Компания Dacia подготовила для кроссовера Duster новый 1,6-литровый бензиновый двигатель, который отвечает экологическим нормам Евро 6. Просто как заявочная новость, это интересно, хотя нас это, конечно, не парит. Евро 6. Кто бы у нас здесь решался на Евро 6? Еще новости от японских автопроизводителей. Subaru анонсировала появление на российском рынке кроссовера Forester в специальной модификации. Active Edition. 15-летию представительства японской марки в Российской Федерации посвящена эта специальная версия. Отличается особой водоотталкивающей обшивкой салона. Можно будет тонуть в этом автомобиле, не боясь повредить салон. Оранжевая строчка будет по салону и декоративные вставки под карбон. Вот что нас ожидает. Что касается технической стороны, версия Active Edition предлагается исключительно со 150-сильным оппозитником и вариатором. Стоимость комплектации пока не называется, но уже в сентябре вы сможете эту стоимость узнать. Вот что нужно вам было знать по новостям автомобильной промышленности. Что у нас еще здесь? Должно было быть, секундочку, у нас здесь еще должны быть новости, потому что у нас 8.30, я сейчас их заряжаю. Все, здесь уже Евгений Волгин, меня зовут Роман Щукин, будьте здоровы!